Глава 12. Чем дальше мы уходили от площади, тем больше редела толпа. Люди потоком двигались в противоположном направлении, услышав, что вернулся их хранитель. Я улыбалась, наблюдая, как группа детей радостно визжала и неслась, выкрикивая разные небылицы, которые слышали о драконе Юга. Один из мальчишек с гордым видом рассказывал друзьям, что хранитель Юга выше любого человека, а волосы его как лунный свет. Я сдержала смешок. Если со вторым мальчик угадал, то вот первая истинная выдумка. Калит уступает в росте Раяну и тем более Шину. Мое дыхание выровнялось, а тело расслабилось, когда улицы почти опустели и вокруг стало спокойнее. Храм Юга находится за пределами города. Я с удовольствием втянула носом насыщенные запахи соснового леса, наслаждаясь долгожданной тишиной.
«Госпожа, до храма осталось совсем немного», — обернулся ко мне ученик в нефритовых одеждах. Он сидел на коне позади старшего и держал поводья моей лошади.
На мгновение я растерялась из-за незнакомого обращения. Никто не называл меня госпожой, зная мое настоящее имя. «Я не госпожа», — поправила я. «Поэтому, пожалуйста, зовите меня просто Аша».
«Боюсь, хранитель накажет его, будь он столь невежлив».
Со сдержанной улыбкой вмешался старший.
«Но мы можем звать вас сестрой. Меня зовут Дайон, а младшего — Джиу. Наш хранитель благоволит вам, поэтому вы можете звать нас братьями. В храме мы воспринимаем друг друга как членов одной семьи. Хотя сестер у нас никогда не было». С заминкой закончил Дайон.
«Значит, это правда, что дракон Юга выбирает исключительно мальчиков?» — воодушевилась я, заинтересованная другими правилами. Дайон уверенно кивнул. Мой конь уже шагал рядом, и не было нужды оборачиваться.
«Всё верно. По нашим записям, за всю историю Южный дракон ни разу не выбрал девочку для обучения в храме. Поэтому есть определенная сложность в том, чтобы вам попасть на нашу землю».
Дайон остановил лошадей. Джиу ловко спрыгнул на землю и вернул мне поводья.
«Прошу прощения, но это вынужденная мера, без которой вам не пройти».
С виноватой улыбкой заговорил тот, и прежде чем я успела задать вопрос, запрыгнул в седло позади меня. Джиу был младше Калида, скорее всего, не старше меня, и все же я отодвинулась, насколько позволило седло. Он обхватил меня руками и снова взял поводья. Казалось, моя отстраненность сильнее смутила Джиу, и он еще раз торопливо извинился за вынужденную близость.
«Это ненадолго, сестра. Нам просто необходимо проехать бамбуковый лес», — продолжил младший. «Он красивый, но опасный именно для девушек».
Его утверждение заставило меня задуматься и вспомнить рассказ Риши про жизнь в храме Юга. Она что-то упоминала про лес и застрявших в нем духов. Почему именно для девушек? Наши лошади вновь тронулись. Дома сменились светлым хвойным лесом, а по обе стороны вдоль узкой дороги стояли каменные светильники, которые наверняка зажигали по ночам, чтобы освещать путь. Помимо пения птиц, стука лошадиных подков и нашего разговора стояла умиротворяющая тишина.
«Бамбуковый лес вокруг темный. В нем большое сосредоточение инь», — объяснял Джиу за моей спиной. «Говорят, тот лес вырастил первый хранитель, и он задерживает всех призраков и недоброжелательных духов. Инь — женская энергия, а ее несбалансированное сосредоточение опасно для женщин. Все девушки, прошедшие лес, жаловались на странные голоса и звуки. Но все будет хорошо. Главное — уравновесить энергию. Поэтому я и сел с тобой на одного коня, сестра», — с доброжелательной улыбкой заверил Джиу, когда я напряглась.
Ян — мужская энергия. Весь мир подчиняется балансу. Но я еще никогда не была рядом с местами, где это могло быть настолько ощутимо. Стоило побольше узнать у Риши о ее впечатлениях. У меня оставалось много вопросов, но я передумала их задавать, когда мы въехали в тот самый бамбуковый лес. Подсказывать, что это именно он, не было нужды. Лес рос ровной полосой, словно стена, отделяющая свою территорию от хвойного леса.
Существует множество сортов бамбука, и этот был совсем не тем, из стволов которого делают музыкальные инструменты, орудия труда или же постройки. Этот бамбук вырос как кустарник. Сотни соединенных у корней и плотно расположенных друг к другу тонких стеблей создавали живой заслон и непроглядную тьму. Растения были минимум в два раза выше человеческого роста, а ветки и длинные листья клонились друг к другу, создав плотный навес, практически скрывший небо. Едущий впереди Дайон пару раз обернулся, проверяя, все ли хорошо. Он, как и Джиу позади меня, не выглядел обеспокоенным внезапной тишиной. Если в хвойном лесу кипела птичья жизнь, тут мне будто заложило уши, но я постаралась расслабиться. Будь в этом лесу что-то действительно опасное, Риша и Калит предупредили бы. Все опасения остались невысказанными. Уши закладывало все сильнее, и я едва заметно поморщилась. Воздух казался стоячим, а лошади, несмотря на свой мерный шаг, как-то сонно покачивали головами. Я запоздало ощутила, что за гулом в ушах перестала слышать свое дыхание. Более не слышала шуршания листьев, которые кони задевали. Мы шли и шли. Вроде минуло совсем мало времени, но мне не терпелось выйти. Я то и дело поглядывала наверх, гадая, как тонкие стволы бамбука еще не обломились под тяжестью листвы. Я тряхнула головой, уловив в гуле новые тона, переходящие в шепот. Неясный, путанный, с сильным эхом. Я не могла разобрать слова. Шум в голове не столько пугал, сколько гипнотизировал, накатывая волнами. Я завертела головой, вглядываясь в сумрак леса. Постепенно тени за первыми рядами стволов сменились светом. Я прищурилась, стараясь разглядеть картину, но она постоянно прерывалась бамбуком, мимо которого мы проезжали. Будто в лесу было озеро, а в этом озере птица. Высокая, на длинных ногах, вся черная и с большой головой. Что-то в этой птице было не так. Я подалась вперед в седле. Меня накренило, птица обернулась, и я разинула рот, но испуганный возглас не прозвучал. У меня не было голоса. Я всем телом вздрогнула, напугав лошадь. «Не спи, сестра», — грубо встряхнул меня Джиу. «Пока мы не вышли, нельзя здесь надолго закрывать глаза. Видения могут свести с ума». Голос Джиу звучал обеспокоенно. Он продолжал трясти меня за плечо, пока я не пришла в себя. Дайон обернулся, а я зажмурилась от яркого света впереди, указывающего на конец пути сквозь этот странный защитный лес. «Ты что-то видела, сестра?» Словно прочитав ответ на моем лице, Дайон скорее утверждал, чем спрашивал. Я кивнула и сглотнула, силясь смочить горло. Взглянула в сторону, но там не было никаких просветов, озера и тем более птицы. «Что ты видела?»
«Птицу»,
— хрипло ответила я, потерев лицо руками.
«Что за птицу?»
— напрягшись, уточнил Джиу.
«Черную птицу в озере. У нее были большая голова, очень длинный клюв и человеческие грустные глаза».
Мне не нужно было объяснять. Все в Кхарине знали, что птица с человеческими глазами — это вестник дурных вестей. Знак падения страны или поражения в войне. Дайон качнул головой и выдавил ободряющую улыбку.
«Не обращай внимания, сестра. Это не более чем видение. Лес играл с твоим сознанием».
Я коротко кивнула, пытаясь показать, что меня это не тревожит. Убедившись, что все в порядке, Дайон отвернулся. Я еще несколько раз напомнила себе, что это не более чем краткосрочный сон моего измученного мозга. Я так погрузилась в собственные мысли, пытаясь детальнее вспомнить птицу, что не сразу заметила, как мы выехали на открытую местность. Мне удалось вовремя закрыть рот и не выдать своего шока перед сопровождающими. Если храм Запада казался простым в своей строгости и аскетичности, то храмовый комплекс Юга — сама изысканность и сдержанная роскошь. С первого взгляда он скорее напомнил поместье наместницы Ян, чем храм в привычном мне понимании.
каменные стены с вырезанными на них изображениями дракона, изогнутые крыши, выложенные черепицей. Множество арочных мостиков с резными перилами, клумбы ярких цветов, каменные статуи и вечно зеленые сосны с изогнутыми стволами. Звуки разговоров перемешивались с журчанием ручьев и перезвоном бронзовых колокольчиков. Вдоль всех дорожек располагались каменные светильники с вырезанным на них драконом юга. Здешний храм настолько близок к природе, что большую часть крыш покрывал яркий мох, а некоторые стены заросли висячими розами или глицинией. Но больше всего меня поразила настоящая священная глициния позади храмового комплекса. Даже издалека я приметила специальные деревянные подпорки, которые удерживали ее отяжелевшие от цветов ветви. Риша и Раян упоминали, что дерево так разрослось, что его ветвям требовалась поддержка. Въехав во двор, я спрятала лицо за капюшоном, как только из-за угла показались самые младшие ученики в темно-зеленых одеждах. Мы спешились. Дайон забрал коня Калида, а Джиу взмахом руки пригласил меня следовать за ним. Хранитель Алит попросил обойтись без лишнего шума. «Ты голодна, сестра?» — с воодушевлением поинтересовался Джию. Он озирался по сторонам, радуясь возвращению домой. Если на границе все ученики вели себя сдержанно и спокойно, то сейчас Джию буквально молодел на глазах. Его быстрый шаг и улыбка доказывали, что ему не терпелось сюда вернуться. Он пригладил взлохмаченные черные волосы и внезапно бросился в сторону к одному из ручьев.
«Эй, кто последним чистил ручей?»
С напускной строгостью окликнул Джиу четырех младших, которые вместо того, чтобы мыть каменную статую дракона, отлынивали и стреляли из самодельной рогатки. Видимо, они сделали ее сами, и она вышла не особо удачной. Услышав оклик старшего, дети в испуге подскочили и попытались спрятать рогатку, но случайно уронили на землю. Младшие сбились в кучу, прикрывая ее ногами от Джиу, который сделал вид, что не заметил игрушки.
«Почему в ручье лепестки цветов? И не врите, что сейчас нанесло. Половина сгнившие. Мигом вычистите, пока хранитель не увидел этого позора».
Младшие в голос пообещали все сделать, низко поклонились и бросились в рассыпную за сеткой и ведром. Вспомнив обо мне, Джиу с виноватым видом неловко прочистил горло и предложил идти дальше.
«Прошу прощения, сестра. В прошлый раз они с этой рогаткой доигрались до порки от прошлого хранителя. Пробили шишкой рисовую бумагу в окне, и та еще и наставнику в голову угодила. Сколько мы не отбираем, они все новые рогатки делают». Поэтому лучше дать им какое-то дело, пока глаза друг другу не повыбивали.
Я кивнула, с трудом сдержав смешки. Может, наши храмы и драконы отличались, но отношения между учениками были схожи. Получив черные одежды, Джун тоже частенько гонял младших, когда те отлынивали от работы, словно позабыл, что в детстве сам предпочитал веселье мытью полов в павильонах.
«Ты голодна?» — повторил Джиу, показывая дорогу.
«Нет, спасибо. Я прошла по мосту, не отставая от ученика. Я бы хотела помыться и сменить одежду».
«Конечно», — согласился он. «Хранитель уже предупредил, что понадобится одежда. Но вот насчет... У нас в храме нет девушек. И если необходима помощь с мытьем, то помочь некому».
«Я правда не госпожа, и мне не нужно помогать мыться», — успокоила я. «Достаточно воды и мыла. А дальше я прекрасно справлюсь сама». У Джиу странные представления о женской беспомощности. Похоже, он не очень хорошо знаком с противоположным полом в силу своего возраста.
«Конечно»,
— с видимым облегчением согласился он. Мы шли достаточно долго, петляли между павильонами. Джиу намеренно предпочитал маленькие тропинки среди аккуратно подстриженных кустарников, чтобы избежать других обитателей храма. Я придерживала свой капюшон, который то и дело сдувало ветром. Меня насторожило, что помимо учеников храма время от времени замечала солдат. Я пригляделась к их темно-красным одеждам с золотой вышивкой, уверенная, что они не принадлежали ни одному из храмов. Джиу тоже напрягся, хотя другие ученики никак не препятствовали мужчинам. Значит, они находились на территории храма с чьего-то позволения.
«Стойте!»
Мы моментально замерли. Двое солдат уверенно зашагали к нам. Джиу с видимым раздражением взглянул в их сторону. Пренебрежительный приказ стер былое веселье. Ученик сделал один шаг вперед и прикрыл меня собой, всем видом показав, что разговаривать нужно с ним.
«Кто это?»
— один из мужчин кивнул в мою сторону. Я не стала отворачиваться, чтобы это не показалось странным. Даже меня оскорбило грубое, без должного уважения, обращение солдата к ученику Юга, которому до звания мастера осталось всего несколько лет обучения.
«Это гостья нашего хранителя»,
— сухо ответил Джиу. Он минимум на 10 лет младше подошедших мужчин, но в его осанке я увидела то же достоинство, что было присуще и ученикам храма Запада. Даже самые младшие были избраны самим драконом, а храм являлся их священной землей.
«Пусть откроет лицо».
«Госпожа не станет показываться при свидетелях, такова воля хранителя. И его приказ я не собираюсь нарушать. Госпожа под моей опекой», — отрезал Джиу, чем вызвал изумление на лицах мужчин.
«Мы должны удостовериться, что на территории нет опасных личностей»,
— менее уверенно оправдался второй солдат.
«Этот храм — мой дом. Я знаю лучше вас, кто в действительности может ходить по этой земле, а кто нет».
Своей твердостью в голосе и бесстрашием молодой человек напомнил Джуна, который перенял подобное поведение от Раяна. Встречая старших генералов и советников наместницы Ян, Джун осознавал свою молодость, но не прогибался под мнениями тех, кто не состоял в храме. Иерархия храма превыше всего, даже превыше наместников. Нехотя солдаты поклонились и отступили. Мы поклонились им в ответ, проявив должную вежливость, и незамедлительно продолжили свой путь. «Кто эти люди?» — тихо спросила я, оказавшись на безопасном расстоянии.
«Я не знаю, сестра. Раньше их не было. Но брат Канмин уже должен быть здесь, и раз эти люди ходят по нашей земле, то в храме кто-то важный, а это, вероятно, охрана».
Лицо ученика вновь приобрело дружелюбное выражение. Голос смягчился, а внезапная резкость исчезла, будто ее никогда и не было. Я улыбнулась в ответ и благодарно кивнула. Мы дошли до павильона с купальнями. Джиу проверил, что они свободны. Вода в медной ванне была едва теплой, но я убедила его, что этого достаточно. Джиу объяснил, где взять мыло и полотенце, и пообещал в соседнем помещении оставить чистую одежду. «Это правда, что хранитель Запада где-то здесь?» — торопливо спросила я, пока Джиу не ушел.
«Да, ему выделили отдельный павильон, как для важного гостя. Он на другой стороне комплекса. И после я могу отвезти тебя к нему».
Осознание, что Раян совсем близко, заставило меня оцепенеть. Я не нашлась с ответом, так как разрывалась между желанием увидеть его и страхом воспоминаний, которые он обязательно мне принесет. Раян наверняка захочет узнать все, что произошло, и я не представляла, как еще и своему хранителю смогу рассказать об укусах пятого дракона, сохранившихся на моем теле. Я с трудом заставила себя поделиться с Ришей. Мое молчание Джиу принял за согласие и ушел, предупредив, что вернется через час. Несмотря на целый час свободного времени, помылась я быстро, страшась оставаться обнаженной в незнакомом месте. Взяла первое попавшееся мыло с мятой и ароматом цитрусовых. Я усиленно терла кожу и несколько раз промыла волосы, избавляясь от воспоминаний о пещере, крови и вирцев на своих руках и утомительном путешествии. В помещении я нашла овальное зеркало — и впервые за долгие месяцы с отвращением увидела, что Эйден со мной сделал. Я сильно похудела. Ключицы заметно выпирали, а впалые щеки сделали меня старше. Белки глаз оставались красными, словно я рыдала сутками, но Калит заверил, что это скоро пройдет. Сам взгляд у меня стал странный и отстраненный. Зрачок большую часть времени сохранял одинаково маленький размер, будто остались какие-то непоправимые последствия от яда пятого дракона. Шрам на шее был уродливее, чем я запомнила, а при виде обилия бледных синяков и отметин зубов на плечах и руках меня замутило от отвращения. Они теперь со мной навсегда. Даже если я попытаюсь убедить себя, что пережила прошлое, то отражение всегда услужливо напомнит. Я никогда не смогу забыть пятого дракона. Он об этом позаботился. Прекратив себя жалеть, я со странной жестокостью обтерла кожу жестким полотенцем, словно могла снять верхний слой и избавить память от прикосновений Эйдена. В соседнем помещении нашла нефритовый наряд учеников среднего уровня. Помялась, неуверенная, что имею право надевать храмовые одежды, но другого Джиу мне не оставил. Комплект состоял из штанов, нижней рубашки и верхней накидки, которую я затянула на талии широким поясом. К счастью, Джиу положил соломенную шляпу с черной вуалью, чтобы я могла скрыть лицо. Еще влажные волосы я собрала в пучок и спрятала под шляпой. Из-за худобы вряд ли я сойду за мужчину, но убранные волосы могут помочь слиться с остальными жителями храма, раз уж мне дали нефритовые одежды. По ощущениям, я справилась меньше, чем за полчаса, поэтому, скрыв лицо, вышла из павильона. Вдохнув цветочные ароматы полной грудью, я окунулась в одиночество и пьянящее чувство свободы от всеобщего покровительства. Первое мгновение в моей жизни, где я не притворялась двойником, не заперта в клетке Эйдена и не была под присмотром старших или даже Джуна. Вокруг никого не было. Я не могла разобраться в новом месте, в незнакомом мне мире и не имела представления, куда дальше идти. Это касалось направления и самого будущего. Помня порядки в храме, я направилась к священной глицинии, чтобы должным образом поприветствовать дракона. Пусть мне и известно, что он натворил, пусть я видела его безразличие к человеческим жизням, но это его земля, а здешние ученики охраняют меня и моих друзей. Минимум, что я могу, — это проявить должное уважение. Найти путь к священному дереву оказалось несложно. Оно настолько огромное, что виднелось издалека. Помня о том, что эвирцы напали и на юг, я внимательно подмечала оставшиеся разрушения, которых, к счастью, было мало. Некоторые павильоны стояли заброшенные и обгоревшие, часть из них уже ремонтировали, пока остальные дожидались своей очереди. Один из каменных мостов через ручей был разбит, и вместо него временно уложили доски. Я искала сожженные сады или деревья, но таких не было. Раз Калиду удалось восстановить священную глицинию, то он наверняка вернул жизни всем остальным растениям на территории храма. Несмотря на внешние, по сравнению с храмом Запада, незначительные разрушения, воспитанников я видела мало. Обширная территория оказалась полупустой. В душе я надеялась, что они просто на уроках или заняты повседневной рутиной. Но я совсем позабыла спросить Калида, сколько именно учеников Юга погибло при нападении эвирцев. Стараясь не попадаться на глаза солдатам, которые время от времени встречались на пути, я поспешила к священной глицинии. Дерево стояло на пустой поляне, поросшей короткой зеленой травой. Лишь одна выложенная камнями дорожка вела к нему. Недалеко от изогнутого ствола стояла каменная лавка для желающих подольше помолиться дракону. Местами на ней встречались сколы, следы разрушения, которые Калид не смог скрыть. Фиолетовые цветы, гроздями спускающиеся вниз к земле, только начали распускаться. Вероятно, им требуется еще неделя, чтобы зацвести в полную силу, но красота священного дерева уже была неоспорима. Если храм Запада был строг и прост в своей мудрости, доказывая, что для понимания смысла жизни и счастья не нужна роскошь, то на юге даже изгибы ствола и свисающие ветки священной глицинии создавали ощущение плавности и утонченности. Я не была уверена, приветствуют ли драконы юга в точности, как у нас, но спросить было некого, поэтому аккуратно, не запачкав одежду, встала на колени и выполнила привычный поклон. Я провела в одиночестве спокойные 10 минут за молитвой, наслаждаясь звуками леса, щебетом птиц и шуршанием листвы от порывов ветра. Затем решила вернуться, чтобы не волновать оставшегося за меня в ответе Джиу. Миновав несколько строений, я замерла у пруда с изогнутой сосной. В храме Юга все настолько зеленое, что развивающиеся красные одежды моментально привлекли внимание. Лишь один человек мог носить подобный наряд —
Нынешнее облачение Раяна было в разы богаче тех, что я видела на нем раньше. Тогда он носил статус преемника-хранителя. Теперь же стал главой нашего храма официально. Ветер дергал его верхнюю накидку из тончайшего шелка. Черные волосы были собраны в высокий хвост. Он не изменился, разве что шаг стал стремительнее, с долей раздражения. Плотно сжатые губы выдавали плохое настроение. Я не успела различить весь спектр окативших меня эмоций. Желание позвать его по имени, засмеяться и обнять, жалуясь на все, что мне пришлось пережить, сменилось стремлением сбежать, спрятаться, не будучи готовой отвечать на его вопросы. Раян либо не узнал меня из-за нефритовых одежд и вуали, либо вовсе проигнорировал, погруженный в свои мысли. Взгляд бледно-голубых глаз бегло скользнул по мне, переместившись в сторону главного здания. Раян приближался. Ему нужно было обойти клумбу с цветами, если он желал свернуть направо. Сердце глухо забилось в груди. Между нами оставалось не больше 10 шагов. «Раян!» Я вздрогнула, а хранитель обернулся на женский голос. На его лице отразилось раздражение, но он подчинился и замер. На спешащей за ним девушке было роскошное платье в лиловых и белых цветах. Распущенные черные волосы украшали золотые нити и гребень с самоцветами. Она выглядела чуть старше меня, но я бы устыдилась встать рядом. У нее было прекрасное лицо и гордая осанка, а светлая кожа доказывала, что девушка из высшего сословия. Откуда-то изнутри поднялась волна возмущения, когда незнакомка вновь обратилась к Раяну по имени, хотя подобное позволялось ограниченному кругу людей. Хранитель терпеливо дождался, пока девушка подойдет к нему, а та, в свою очередь, встала перед ним, преградив Раяну путь, словно боялась, что он в любой момент передумает и уйдет. Они стояли слишком далеко, чтобы я могла разобрать тему разговора. Желание скрыться перевесило, но, казалось, они позабыли о наличии свидетеля, и я боялась двинуться с места и привлечь внимание Раяна. Он слушал собеседницу сдержанно, губы тронула вежливая улыбка, хотя взгляд остался холодным. Время от времени он кивал и что-то отвечал. Вероятно, ей не понравился ответ, потому что незнакомка схватила его за предплечье, но, к моему удивлению, хранитель не возразил, а наоборот поднял руки, взяв девушку под локти. Напряженные мышцы завибрировали. Голос в голове убеждал, что я должна немедленно уйти, но тело упрямо стояло на месте. Раян улыбнулся чуть теплее. Девушка надавила ему на руки, и он сам наклонился ей навстречу для поцелуя. Последний месяц весны. Солнечные лучи грели в достатке, а ветер ласковый и ароматный. Однако все мое тело покрылось мурашками, и меня зазнобило. Я попятилась, боясь недовольства Раяна, если он увидит, как бесстыдно я следила за ним. Мой шаг был неаккуратен. Шаркающий звук донесся до хранителя, и, не разрывая поцелуя, он открыл глаза и упер в меня немигающий взгляд. Меня обдало холодом, но Раян запустил пальцы незнакомки в волосы и притянул к себе. Он не позволил ей обернуться и увидеть меня, сделав поцелуй глубже. Обжигающее недовольство в глазах Раяна привело меня в чувство. Я развернулась и размеренным шагом ушла. Двигалась спокойно, не поддаваясь тревоге. Петляла по тропинкам с безумно колотящимся сердцем, а вместе с растерянностью во мне росло недовольство. Я обернулась. Ладони мгновенно вспотели, когда вслед за мной из-за угла павильона вывернул Раян. Стало ясно, что мне лучше скрыться и при встрече сделать вид, что я не видела того, чего не должна была. Я бы хотела себя убедить, что хранитель шел не за мной, но его серьезный взгляд следил за каждым моим движением. Свернув за очередное здание, я сорвалась на бег, скрывшись в узком проеме между павильонами. Свернула за угол и прижалась спиной к стене, задержав дыхание. Я боялась показаться Раяну грязной и сломленной, а теперь неловкость от увиденного заглушила все прошлые причины. Я ругалась про себя на собственное незрелое поведение и нерешительность, но не могла сдвинуться с места. Нужно было снять вуаль, как только его увидела, и ничего бы этого не произошло. «Раян!» Совсем близко раздался оклик Риши, и я чуть не сползла по стене.
«Вы вернулись?»
В голосе хранителя было столько облегчения, что я закусила губу. Судя по звукам, они остановились где-то недалеко от моего укрытия, но я тем более не могла выйти, не зная, как оправдать свое присутствие. Лучше позже притвориться, что мы не сталкивались.
«Ты в порядке, Риша?» «Ашин? Все получилось?» «Канмин вернулся вчера, но у него не было времени поговорить со мной. Мне лишь передали твою записку».
Впервые я слышала, чтобы Раян засыпал кого-то вопросами сходу. Он всегда отличался сдержанностью, но сейчас не давал Рише возможности вставить и слово. Я выглянула из-за угла, не выдержав повисшей тишины. Раян обнял подругу и тут же отстранился, рассматривая ее пыльную одежду. Казалось, Риша удивилась не меньше меня, потому что глядела на хранителя с недоумением. Чужая рука закрыла мне рот, не дав вскрикнуть, и дернула назад в укрытие. Кто-то умело перехватил мой локоть, которым я собиралась ударить незнакомца в живот. Калит развернул меня и хмуро приложил палец к своим губам, призвав к молчанию. Я расслабилась, и хранитель юга убрал ладонь от моего лица. «Всё хорошо, Раян. Со мной и с Шином. Калит тоже в порядке. Мы только прибыли. В городе были небольшие беспорядки, и Канмин попросил присмотреть за хранителем», — объяснила Риша. «И вы нашли Ашарин?» Раян выдал этот вопрос так быстро, словно долгое время не мог его озвучить, и вот он прорвал плотину и вырвался сам. Повисла тяжелая пауза. Риша медлила, вероятно, не зная, как сказать, не имея меня рядом.
«Риша, пожалуйста, я ничего не чувствую уже несколько недель».
«О чем ты?»
«Никакой боли. Меня не мучают кошмары, тревога или озноб».
Раян объяснил сдержанно, но даже на расстоянии я слышала, что его дыхание далеко от спокойного.
«Это происходит, если ей не причиняют боли, или если...»
Раян не закончил. Я дернулась к нему, но Калит грубо вернул меня на место, мотнув головой. «Мы нашли ее», — призналась Риша. В ответ прозвучала гудящая тишина. «Мы привезли ее, Раян. Малышка Аша жива».
«Где она?»
«Моется. Ей это было нужно. Я попросила подать ужин в твоем павильоне. Мне тоже необходимо переодеться».
«Риша?»
«Сейчас мы не будем говорить об этом, Раян. Не при свидетелях, когда люди императора везде». Резко осадила Риша, понизив голос до раздраженного шепота. «Какого проклятого духа они здесь делают?»
«Они прибыли с Аэль»,
— сухо ответил хранитель, на что Риша выругалась. «Аэль? Принцесса Аэль?» Я с немым вопросом повернулась к Калиду, и тот отрывисто кивнул, поняв меня без слов. Незнакомка, разговаривающая с Раяном. Мои щеки обдало жаром при воспоминании об их поцелуе. «Мы, значит, рискуем своими шкурами, а она заявилась сюда?» — продолжила возмущаться Риша.
«Скоро она уедет».
«Надеюсь, что так. А пока держи ее подальше от своего павильона. Не желаю, чтобы она видела Ашу». Наступила длинная пауза. На следующих словах голос Риши стал еще тверже. «Я серьезно, Раян. Держи Аэль и все, что с ней связано, как можно дальше от Аши.
Она не знает?»
«Нет. И, надеюсь, узнает как можно позже, особенно после того, какой мы ее нашли». Сердце забилось чаще, глухо отдаваясь в ушах. Я ненавидела секреты. И слушать, что есть что-то, о чем они не хотят мне сообщать, было неприятно. Я нахмурилась, вновь повернувшись к Калиду. Но тот ответил красноречиво упрямым выражением лица, безмолвно говоря, что в личные дела западных коллег влезать не собирается. Где-то вдалеке заворчал гром, воздух стал влажным и застоявшимся, а ветер полностью стих. Мы с Калидом одновременно запрокинули головы туда, где потихоньку собирались облака, а с севера шли серые тучи. «Не злись, Раян. Сейчас только дождя не хватает», — с горьким смешком упрекнула хранителя Риша.
«Это не я», — возразил Раян. «Это просто погода. Не каждый дождь или гром вызван моим настроением».
«Отошли всех и жди нас у себя. Мы скоро придем, устало заверила Риша, возвращаясь к прошлой теме.
«Хорошо».
Мы с Калидом молча слушали удаляющиеся шаги хранителя по утоптанному песку. Я позволила себе протяжно выпустить задержанный в легких воздух лишь после того, как Раян ушел достаточно далеко. Однако едва не вскрикнула, когда выглянула из-за укрытия и тут же наткнулась на скептический взгляд Риши. Старшая стояла всего в нескольких шагах.
«Что произошло, малышка Аша? Мы оставили тебя всего на пару часов, а я уже увидела, как ты удирала от Раяна».
Я случайно его заметила. Вначале хотела поговорить, но решила, что он разозлится, узнав, что я сразу не пришла к нему. Выпалила первую попавшуюся отговорку я. Карие глаза старшей недоверчиво сузились, но в итоге она отбросила сомнения и просто кивнула. Где-то в стороне послышались шаги, и Риша толкнула меня в грудь, загоняя обратно в укрытие и присоединяясь к нам с Калидом. Теперь мы втроем жались к стене.
«Это ты позвал сестру сюда?» — обвинительно бросила Риша Калиду.
«Если ты не забыла, я только что сам вернулся. Что она здесь делает, мне неизвестно».
Также недружелюбно ответил хранитель.
«Это твой дом, выпроводи ее.
«Она дочь императора, а не какая-то дворянка».
«Ты хранитель юга и сын императора, так что списком титулов и привилегий ты лидируешь».
«Я сам не желаю пересекаться с сестрой».
«Удачный повод вышвырнуть ее вон».
Калид фыркнул, а я растерянно переводила взгляд с одного собеседника на другого. Оба стояли по разные стороны от меня.
«Это Раяну стоило использовать мозги. Я и представить не мог, что он способен на такую глупость», — возмутился Калид.
«Не смей называть моего хранителя глупцом», — беззлобно парировала Риша.
«А он такой и есть. С моим отцом нельзя заключать сделок».
«Какая сделка?» — влезла я, и друзья повернули головы ко мне, будто только сейчас вспомнили, что я их не понимала. В ответ Калит и Риша как воды в рот набрали.
«Риша», — натянуто пробормотала я.
«Позже я расскажу тебе, обещаю», — ушла от ответа старшая и вновь накинула вуаль мне на лицо, пресекая следующий вопрос. «А теперь пойдем со мной».